Исторический календарь.
Здравствуйте, в студии Владимир Бычков. 22 ноября 1906 года в России началась аграрная реформа Петра Аркадьевича Столыпина. Главным ее положением было установление крестьянской собственности на землю вместо общинной. Община к этому времени уже изжила себя. Она убивала всякую частно-предпринимательскую деятельность. Реформа же предоставляла крестьянам свободные государственные земли и разрешала откупать земли от помещиков. Суды для ее покупки давал специально организованный крестьянский банк сроком на полвека. Проценты суды оплачивало государство. Средний размер участка составлял примерно 15 гектаров. Земля не могла быть продана лицу другого сословия или заложена где-либо помимо крестьянского банка. Это делало невозможным спекуляции землей и концентрацию крупных участков в одних руках. Другой частью реформы стало переселение крестьянских семей в Сибирь. Было произведено землеустройство участков, выдавались беспроцентные кредиты, переселенцы освобождались от налогов. Кроме того, была введена казенная перевозка крестьянских семей. Вот тут-то и пригодились вагоны, которые впоследствии получили название «столыпинских». Изначально в таких вагонах перевозили скарб одной единственной крестьянской семьи, а вовсе не политзаключенных или ссыльных. Ленин, например, ехал в Шушенской в вагоне первого класса. Уже к 1914 году в Сибирь переселилось более 2,5 миллионов крестьян. Теперь о промежуточных итогах реформы. Из-за войн и революции она не была завершена, но, тем не менее, к 1913 году по производству сельскохозяйственной продукции Россия вышла на первое место в мире. Стала житницей Европы. На ее долю приходилось 2/5 всего мирового экспорта. Росла громадными темпами и промышленность. К началу Первой мировой войны промышленность выпускала 45% валового национального продукта. Петр Аркадьевич Столыпин в своей программной беседе с сотрудником газеты «Волга» в 1909 году сказал: «Дайте государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России». Однако история рассудила иначе. 22 ноября 1916 года от передозировки морфия скончался американский писатель Джек Лондон. Вообще-то при рождении его звали Джон Гриффит Чейни, и появился он на свет в 1876 году в Сан-Франциско с большим скандалом. Мать Джона, Флора Велман, увлеклась Уильямом Чейни, известным в США профессором магии и астрологии. Когда Флора сообщила Чейни о беременности, маг стал настаивать на аборте. После этого в экзальтации Флора попыталась застрелиться, но лишь слегка ранила себя. Общество было потрясено, и Чейни пришлось бежать из города. Уже в зрелом возрасте Джек Лондон пытался наладить связь со своим отцом, но маг наотрез отказывался признавать свое отцовство. Зато отчим, ветеран гражданской войны Джон Лондон, стал для него настоящим отцом. Его фамилию писатель и взял себе в качестве псевдонима. А Джек – это сокращенный вариант имени Джон. Семья бедствовала, поэтому после окончания начальной школы 14-летний Джек Лондон пошел работать. Продавал газеты, работал уборщиком пивных павильонов, рабочим на консервной фабрике. В 1893 году он нанялся матросом на промысловую шхуну. В те же годы он влюбился в дочь горного инженера Мейбл Эпплгард и решил, что должен преодолеть социальные барьеры, которые их разделяют. Успешно сдав вступительные экзамены, Джек Лондон поступил в Калифорнийский университет, но вскоре из-за отсутствия средств вынужден был уйти. Мейбл тоже была влюблена в Джека, но ее семья была категорически против такого зятя. Ну как же, респектабельная семья и паренек из бедной фермерской семьи, у которого в одном кармане смеркается, а в другом заря занимается. В 1897 году Лондон отправился на Аляску в поисках золота. Однако ему не повезло, он не намыл даже унции золота, к тому же подхватил цингу. Но зато во многом благодаря этой золотой лихорадке Лондон стал писателем. Из-под его пера вышли «Северные рассказы», «Время не ждет», «Белый клык», «Морской волк», «Мартин Иден». Роман во многом автобиографический. Лондон придерживался левых взглядов, написал книгу «Люди бедные». Читал в разных городах Америки лекции социалистического толка. А потом у Джека Лондона начался затяжной творческий кризис. Он даже признавался, что испытывает отвращение к писательству. На этой почве стал злоупотреблять алкоголем, что негативно сказалось на его здоровье. Страдая от заболеваний почек, писатель в качестве обезболивающего использовал морфий. От его передозировки он и скончался в возрасте 40 лет. Многие считают это самоубийством. Последним романом Джека Лондона стала книга «Сердца трех», опубликованная посмертно. А первая и, возможно, единственная любовь Джека Лондона, Мейбл Эпплгард, так и не вышла замуж. Вдова писателя однажды встретила ее на публичных чтениях романа «Мартин Иден». Она сидела в пятом ряду, слушала историю своей любви и плакала. 22 ноября 1960 года с конвейера запорожского завода «Коммунар» сошел первый автомобиль «Запорожец» ЗАЗ-965. Говорят, с идеей запустить в производство массовый и дешевый автомобиль выступил сам Никита Сергеевич Хрущев. Образцом для советского народного автомобиля послужил итальянский «Фиат 600», значительно переработанный нашими конструкторами. «Горбатый», как его называли в народе, получился прочным, неприхотливым, экономичным, обладал хорошей проходимостью. Мощность этого чуда техники составляла 23 лошадиные силы. Кстати, мотор «Запорожца» имел отнюдь не гражданское происхождение, а разрабатывался специалистами ВПК для легкой десантируемой амфибии. Но об этом вслух не говорили. Одним из первых пассажиров нового автомобиля стал Хрущев. Его покатали по Кремлю. Никита Сергеевич остался доволен новинкой, назвав ее хорошим подарком трудящимся. Стоил «Запорожец» не очень дорого, всего 1800 рублей. Машина продавалась не только в СССР, но и за границей под брендом «Ялта». «Запорожец» в первоначальном виде выпускали до 1963 года. Недолго. Почему? Говорят, что на «Горбатом» после смещения Хрущева прокатился по Кремлю и Брежнев. А, как известно, дорогой Леонид Ильич был хорошим и страстным водителем. Кроме того, похоже, он придерживался лозунга «General Motors» начала 50-х годов. «Эта женщина должна быть маленькой, а машина должна быть большой». В итоге появилась другая, более просторная модификация «Запорожца», которая получила в народе прозвище «Ушастый». Но это уже совсем другая история. 22 ноября 1604 года в Испании произошел трагический и одновременно курьезный случай. Король Испании Филипп III заснул у камина и при этом довольно-таки сильно обгорел, а всему виной был придворный этикет. Слуги долго не могли найти единственного гранда, который имел право подвинуть кресло короля и вообще прикасаться к царственной особе. Таких абсурдов в истории полно, иногда доходило до смешного. Однажды французский король Людовик XIII приехал домой к Ришелье для решения важных государственных вопросов. Но кардинал был болен и не мог подняться с постели. И тогда, дабы не нарушать придворный этикет, король лег рядом с ним. 15-летняя Марианна Австрийская была выбрана невестой испанского короля Филиппа IV. К жениху она, естественно, ехала через территорию Франции. Ее торжественно встречали в каждом городе. Мэр Лондона преподнес Марии Анне дюжину шелковых чулок в качестве дара от местной промышленности. Но королевский мажордом грубо оттолкнул подарок, заявив: «Господин мэр, запомните, у испанской королевы нет ног». При этих словах невеста упала в обморок, так как решила, что в Мадриде ей, согласно испанскому этикету, и взаправду отрубят ноги. А вообще понятие «этикет» появилось во времена Людовика XIV. Всем приходившим на придворные торжества вручали небольшие карточки, этикетки, на которых были прописаны требования для гостей. Потом своды придворных правил получили название «этикета».